Здравствуйте, дорогие телезрители! Христианство и власть – тема, о которой довольно много мы с вами рассуждали в прошлом, а в последнее время основные мысли пытаемся освежить, так сказать, в памяти, воспользовавшись старым видеоархивом наших телебесед. Давайте продолжим. Мы подчеркивали с вами, что в своем социально-политическом проявлении власть – это чрезвычайно ответственное измерение бытия, мира и человечества. А от вершителя власти зависит очень многое, потому что власть – это организация общей жизни. Если власть попала в очень негодные руки, она может отбросить, скажем, определенную часть человечества и мира на многие годы назад – или распылить достояние многих прежних поколений. Скажем, лишить на очень долгое время каких бы то ни было позитивных перспектив массы людей. По поведению власти в ретроспективе особенно хорошо видно, что грех – это не только то, что ты сделал, но очень часто и то, что ты просто не сделал того, что должен был, обязан был сделать по своему положению полномочного лица. Потому что если у человека есть полномочия, то он и может их использовать. А если у человека нет полномочий, то он и не в состоянии законным образом осуществлять инициативу такого масштаба. Есть еще один вопрос. А как надо воспринимать положение человека во власти? Царя на Востоке чтут. Во-первых, просто потому, что он царь, и от него все зависит. А во-вторых, потому что, наверное, он Богом поставлен. Но современному жителю, скажем, Украины или России – пережить сочувствие к носителю власти очень непросто. Носитель власти у нас с вами не вызывает сочувствия, потому что для нас человек во власти – это просто тип, которому в жизни очень повезло. И под это сознание изобретается тут же легенда о собственной нашей добропорядочности, которая не позволяет нам, простым и честным людям, лезть во власть. Потому что, как известно, в этой власти все сволочи и жулики. Вот такая незатейливая картинка. И чего ему сочувствовать, совсем непонятно. Мы вряд ли готовы размышлять над тем, что очень часто человек во власти, особенно если он вынашивает далеко идущие инициативы, что, конечно, в наши дни редкость, а значит, готов пойти на риск и в известном смысле прозакладывает свою репутацию. И это человек, живущий в очень трудной стрессовой ситуации. Этот человек на самом деле не принадлежит себе. Мудрый Сократ в свое время говорил, что нет более несчастного человека на свете, чем тиран. Причем тиран в устах Сократа – это не тот, кого мы так величаем. Для нас тиран – это такой кровопийца на троне. А тиран для греков был человек, который пришел к власти вооруженным путем, то есть не по закону наследствования. Там, в VI веке, имеется в виду до нашей эры, в эпоху, предшествующую Периклу и потом, соответственно, Сократу через некоторое время, такое случалось довольно часто. Тиран – это был как бы технический термин. То есть слово «тиран» обозначало, что вот этот человек не царь, а тот, который власть взял сам в свои руки. При этом тираны могли быть весьма и весьма удачливыми и дельными правителями. Но вот при всем при том, тиран – это был человек заведомо одинокий. Сократ это хорошо понимал. у тирана не может быть друзей, потому что свое бремя власти, которое ты взял, к которой ты стремился, разделить ни с кем невозможно. Тиран бывает только один. Вдвоем или втроем – это уже не тиран. К слову говоря, известно также, что очень часто монархи великих держав тоже чувствовали себя людьми, которые не принадлежат себе. Иначе говоря, к власти как к таковой и к ее носителям не может быть такого или только потребительского, или уж не потребительского, но такого отстраненного отношения с христианской точки зрения. Нельзя просто взять и дистанцировать себя от власти. Если власть – это начало, которое от Бога, то мы должны иметь свое выстраданное, оформленное в форме убеждений отношение к власти. Чего бы мы действительно хотели от власти? Что бы мы делали, если бы власть оказалась в руках наших единомышленников? Вы, наверное, знаете, какой самый большой дефицит испытывает нынешняя власть, при условии, что это не пустые слова, а деятельности, направленные на преобразование государственной машины и, следовательно, социально-политического механизма. Самый большой недостаток нынешней власти – это люди, способные организовать работу. Чиновников, то есть людей, готовых занимать некое место, исполнять инструкции, причем даже добросовестно. Пожалуйста, хоть пруд пруди. Любого из нас посади, через месяц это будет такой вот дырокольчик. Причем самое главное, как известно, человек, приобретающий властные полномочия, очень меняется прямо на глазах, причем капитально, в одну сторону. Он всерьез начинает верить в то, что он на своем месте. А вот людей, которые способны делать дело, то есть которые были бы способны быть ответственными носителями властных полномочий, которые понимают, что от них что-то зависит и готовы произвести некоторое шевеление мозговое и телесное, ради того, чтобы эта зависимость во что-то воплотилась. Вот по факту таких людей колоссальный дефицит сейчас. При этом, где брать их, нынешние верховные носители власти не знают. Рассказывал мой хороший знакомый еще во времена те, 85-86 год, когда на посту министра обороны появился маршал Язов, типичный такой продукт вооруженных сил времен упадка. Мой знакомый спросил тогда у одного из членов тогдашнего правительства, что назначение маршала означает, что Горбачев поставил своего человека. Тот отвечает: «Отчего ты взял, что это его человек?» «Ну так же он его сам поставил». Собеседник говорит: «Так где же человек в возрасте Михаила Сергеевича Горбачева найдет своего единомышленника, да еще в высшем генералитете? Он там никого не знает». И это было такое потрясающее откровение для моего знакомого. Оказывается, экс-президент был зависим от системы настолько, что у него не было возможности просто вывести из-за спины своего приятеля со студенческой скамьи и сказать: «Вот этот будет у нас министром обороны». Ему скажут: «Миша, ты что, сдурел? Он полковник запаса, а у нас маршалы в черед встали». Я думаю, что в нынешней ситуации в правительственной верхушке Украины, конечно, все по-другому, но не намного проще. Конечно, это проблемы не нашего с вами уровня. Это в любом случае придется решать им, там, наверху. Но нам с вами кроме молитвы за властей, еще надо понемногу вникать в те составляющие части бед, на которые мы хоть как-то можем влиять. А для этого нужен ликбез. Повышать наш, как это не покажется банальным, уровень наших политических знаний. О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Когда мы говорим о богословии в христианском смысле, а не в каком-либо другом, то мы говорим не о чем ином, как о том опытном духовном познании, которое возможно только при изменении, духовном изменении самого человека. Самого человека. Кто назовет Серафима Саровского богословом? Ну-ка, скажите, вы слыхали ли когда-нибудь? Кто Сергия Радонежского именовал богословом? Ну-ка, покажите мне. Вот как далеко мы ушли. Они-то и есть первые богословы. А не те, кто имеет степени, звания и множество написанных трудов. Характеризуется схоластикой. Тем, прежде всего, что богословие изучает проблемы, которые никакого отношения не имеют к спасению человека. Никакого. Материальная или нематериальная природа ангелов, ну-ка? Ох, как интересно! А если материально, сколько поместится на кончике иглы ангелов? А бесов столько же или нет? О, какие важные проблемы! Универсалия, сунт реалия или сунт номена? Да, очень интересно, кстати. За этими вещами, если так углубиться, да, стоят очень, даже подчас серьезные вопросы. Серьезные, действительно, вопросы. Я вам скажу, только зачем это нужно? Зачем нам, которые отправились в Архангельскую губернию, изучать, что там в Конго творится? Интересно, зачем? Вопрос к богословию схоластическому именно зачем? Зачем это нужно? Там масса вопросов, которые поднимаются. Игра рацио, игра в шахматы. Если хотите, развлечение, богословие превращается в развлечение, а не в то, ту науку, которая действительно необходима человеку для его жизни. Богословие имеет первостепенную задачу – конкретная жизнь человека. Жизнь – это жизнь, духовная жизнь. Только то можно назвать действительно богословием, которое открывает человеку путь духовной жизни, указывает ему как верный путь, так и ошибки, дает критерии к распознанию истины от лжи. Это богословие может принести человеку действительную пользу. Вот все истины, которые дает нам богословие. Это только некий условный указатель. Это только некий коридор, в рамках которого мы должны мыслить, говорить и жить.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Немного времени прошло, но Азия периодически посылала сюда свои орды. Европа всегда привлекала, и в те времена, оказывается, тоже. Гунны прискакали сюда. свирепый гун в карманах братьев будет шарить и в церковь гнать табун, писал поэт. А мы опять думаем, где же промысел Божий? Неужели вот все это позволяет вот этим понаехавшим постоянно здесь мигрировать? А мы тут постоянные автохтонные жители. Мы вообще туземцы. Мы тут постоянно живем. Мы вообще местные, оказывается. Приехали какие-то гунны. И что делать? Епископ готский Ульфила, рукоположенный по преданию Иоанном Златоустом, встречает этого вождя войска, который пришел очередной раз аннексировать эту территорию, и говорит: «Божий бич, приветствую тебя!» Вот так обозвал этого вождя гуннов этот епископ готский Ульфила. В чем дело? А он вот верил в промысел Божий и говорит: «Если Бог допустил, чтобы так случилось, надо подумать, наверное, за какие грехи, с каким смыслом, с какой целью Бог попустил, чтобы аннексировали в очередной раз очередные гунны нашу территорию?» Очень серьезный вопрос. Вождя его звали Аттила, а вождя готов звали Германарих, а епископа готского звали Ульфила. 5-й век наступает, переходит в 6-й, и Римская империя уже не римская, а уже византийская. И вроде уже христианство – государственная религия. Но уже начинаются несогласия между западной частью и восточной частью. Уже римо-латинской частью и греко-византийской частью. И римского папу Мартина опять ссылают из центра на периферию, на окраину. Сохранился документ, письмо римского папы Мартина из Крыма. И он говорит: «Я тут встретил интересные вещи, пещерные монастыри». То есть возникает вопрос датировки. Он уже их видел в 6 веке, значит, они уже были в 6 веке или в начале 7-го. Этот документ, письмо папы римского Мартина, опубликовано. В это время происходят события вокруг. В начале 7 века возникает ислам. И оказывается, вот эти вот тюркские народы, арабские и так далее, они соседи рядом с нами. А в это же время там северные народы, западные и восточные, где-то там по Волге хазары какие-то. У них там какая-то столица, Саркел. Кстати, в документах она называется «Белая Вежа». А Вежа – это украинское слово, башня. И вот очень интересно, что уже в тех документах вкрапление украинской терминологии. Очень серьезный вопрос. И поэтому, которые говорят: «Вы тут это, вот это с помощью поляков в 19 веке, там, или в лучшем случае там, в 18-м с Котляревским придумали украинскую литературу и украинский словарь», оказывается, мы можем с вами гораздо глубже смотреть, по крайней мере, элементы всего этого. Биловая же. А, кстати, помните, где была столица Скифии? Сначала была в Никополе. И там есть археологические раскопки, подтверждающие это. А попозже, когда потеснили к югу, тогда был Неаполь скифских уже в Крыму. Поэтому, оказывается, археология и история сегодня нам дает многие точки опоры в достоверной истории этих территорий. И проблема вот эта вот, о которой мы вначале упомянули и снова упоминаем. А есть ли у нас способы подтвердить, говорят украинскую мовою, тяглость, преемственности вот, современного типа антропологического людей, живущих сегодня, с теми людьми, которые тогда жили. И вот надо честно признать, что тут бывают трудности, потому что в те столетия, например, у скифов способ погребения был в том числе через сожжение. И в курганах, и не в курганах сжигали. И поэтому останки биологического материала очень редко попадаются. А для того, чтобы генетические сравнения антропологические сделать и через это подтверждение дать, нужен биологический материал. Чувствуете? На Алтае было легче, они там раскопали эту какую-то, помните, алтайскую принцессу недавно. Мумия сохранилась, даже и мышцы, и кожа сохранились, хоть и высохшие. И биологический материал есть для сравнения. Когда хоронили или когда делали мумии. А когда сжигали, конечно, остается мало оснований для генетической экспертизы. Вот эта история создает дополнительные трудности при исследовании. Но она развивается. И в итоге мы 25 лет назад не имели методической разработки генетической экспертизы, а сегодня мы имеем. И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами разговор о небольшом временном периоде перехода к эпохе Константиновской, то есть второй половины третьего столетия, полвека до правления императора Константина Великого. Надо сразу сказать, что это уже начало заката Римской империи, хотя последняя будет еще существовать в тех или иных формах, по крайней мере, 11 веков. Ну, во-первых, военная ситуация. Римская империя во второй половине III века представляла собой вполне милитаризованную страну. И именно на вторую часть III века приходится правление так называемых солдатских императоров. Армия занимала абсолютно центральное значение в государственном строительстве. Почему так? Не справлялся уже Рим с центробежными процессами в империи. И в конце концов государство сделало ставку на прямую военную силу как гарант своего единства. Такая ставка, как мы знаем из всемирной истории, всегда бывает односторонней и никогда не долговечной. Более того, она внутренне противоречива сама в себе. Если идти навстречу нуждам того или иного социального слоя, скажем, армии, то это лучший способ слой этот деморализовать. Помните, как говорит мамаша-разбойница в «Снежной королеве» Шварца? «Если вы хотите вырастить из ребенка разбойника, ни в чем ему не отказывайте, балуйте его». Так вот, можно сказать, что разложение государства в значительной степени было связано с его милитаризацией и одновременно с разложением армии. В частности, в солдатских лагерях были введены семейные, что ли, возможности, то есть что-то типа казачества. Понятно, солдатами это воспринималось на ура, но дисциплина и мобильность легионов от этого очень страдала. И, кроме того, то, чем жила общественная мысль и общественное движение, которое мы отождествляем с Римской империей, роль римского права при милитаризации всего общества и государства как общественного института начала падать. Милитаризация требовала жесткого администрирования. Те люди, которых мы бы назвали военными комендантами, а в империи префекты, стали с этой целью получать права гражданского управления, с которыми они не могли хорошо справляться. Понятно почему. Гражданское управление требовало как минимум юридического образования в римских условиях, а далеко не все, сделавшие карьеру в армии, имели такое образование. Ну и, конечно же, само это движение милитаризации вызывало внутренний конфликт с теми процессами, которые поддерживал Сенат и права римского народа. Плюс к этому тотальное военное администрирование отбивало желание какой-либо инициативы, как у земледельцев, так и у городских верхов. Та ситуация немного напоминает плановое хозяйство в советское время, когда человеку лучше было не высовываться. Инициатива стала невыгодной. И таким следствием, достаточно прямым, стало то, что сокращалось количество посевов, уменьшалась мелиорация, таяли продовольственные запасы.
государство все больше зависело от своих восточных провинций, прежде всего хлебных, такие как Египет. Таким образом, милитаризация и тотальное администрирование в значительной степени противоречили главной идее существования Римской империи, тому самому римскому миру, Пакс Романа, то есть тому божественному дару, который, как считали римляне, был им дан, и которым римский народ, как благодетель других наций, мог делиться. И действительно, даже в Библии, в первой книге Маковейской, есть упоминание о том, как братья посылают в Рим посольство с просьбой обеспечить им такой мир. И империя действительно строила жизнь своих подданных на законных и справедливых принципах, во всяком случае пыталась. Теперь же та идея справедливости, которая в какой-то степени была благословенной идеей, начинала отходить на второй план. Более того, основные расходные статьи бюджета все более и более стали оплачиваться из добычи военной, добра награбленного. В частности, при императоре Аврелиане только захват достаточно близкого союзника Пальмиры позволил провести строительные работы. Пальмира, как вы знаете, была городом богатейшим, но после нами упомянутого просто исчезла с карты земли, остались лишь развалины. С точки зрения социальных поисков, вторая половина III века – это в первую очередь борьба между солдатскими императорами, которые опирались на армию, и императорами, которые опирались на сенат, вот эту самую римскую идею. Было ясно, что императоры и той, и другой формации не могли предложить того, что сейчас называется идеей национальной. В частности, менялось понимание самого служения императорского. Если мы с вами говорим об эпохе Антонинов, то есть о II веке, или о более ранних императорах, могли говорить, что служение Цезаря строилось по некоему идеалу, то есть предполагалось, что император – лучший человек своего поколения, то теперь в обсуждаемом нами времени римский правитель – лучший полководец, солдат, которого армия могла считать своим. В этом смысле мы можем говорить о падении культуры императоров и некой варваризации в государстве и обществе. Все большее и большее влияние варварских солдатских элементов включалось в реальную политику Римской империи. Это была совсем новая ситуация, ранее немыслимая. А несколько императоров были совершенно безродными, абсолютно неизвестными людьми сомнительного происхождения. И если к этому прибавить религиозный кризис, то ничего особенно хорошего ожидать гражданам Римской империи не приходилось ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном. Остановимся, пожалуй, на этом сегодня, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!